Артур безграмотный. Пленница. Глава 1. Свобода. Просторный светлый кабинет. Пожилой мужчина с седой бородой сидел в своем кожаном кресле и смотрел в окно. Раздался стук в дверь. «Входи!» Кресло повернулось в сторону вошедшего человека. «Александр Петрович, может, все-таки решим ситуацию по-другому?» Средних лет мужчина в деловом костюме смотрел на сидевшего в кресле мужчину. «Антон, у тебя есть какие-то другие идеи? Я внимательно слушаю». Старик привстал, опершись руками на стол. «Хорошо, я вас понял». Дверь в кабинет приоткрылась. «Заводите». Еще двое людей прошли через дверь. Оба были в форме, один в напоминающей военную, но синего отлива, другой в черный. «Свободен». Александр Петрович махнул рукой, мужчина в синей форме тут же вышел, закрыв за собой дверь. «Джо, как поживаешь?» Антон обратился к человеку в черной одежде. Его руки были заведены за спину, их надежно сковывали наручники. «Да вроде пока не хвораю. Может, снимите браслеты?» Мужчина повернулся к своим собеседникам боком, демонстрируя железки на своих руках. «Сними!» Старик сел обратно в свое кресло. Антон подошел к Джо, прозвучал звук открытия замка. Освобожденный от оков мужчина потирал свои запястья. «Сколько, ты сказал, тебе осталось сидеть?» Александр Петрович улыбнулся, глядя на потирающего руки мужчину. «Пожизненное минус 7 лет — это сколько? В последнее время математика меня подводит». Джо улыбался. Он отодвинул стул и без разрешения сел на него. «Чего притащили? Не поболтать ведь?» «Хорошо, покажи ему». Хозяин кабинета обратился к своему подчиненному. Антон подошел к столу, папка с документами оказалась в его руках. Одно мгновение, и на стол была положена фотография. «И?» Заключенный посмотрел на снимок, светловолосая молодая девушка, не больше 20 лет. «Это моя внучка Варя». Пожилой мужчина снова поднялся с кресла и обошел стол. Теперь он стоял рядом со своим гостем. «Она учится на лингвиста, идет на красный диплом». «Поздравляю! Хотите, чтоб я подтянул ее с языками?» Джо засмеялся. «Нет». Выражение лица Александра Петровича было темнее тучи. После окончания 3-го курса она выпросила у своих родителей деньги на поездку в Латинскую Америку. Поначалу все было хорошо, но в один день она пропала. Телефон был выключен у нее и у подруги. «Мы забеспокоились, пока связывались с посольством Венесуэлы, она объявилась. Был всего один звонок, какая-то местная группировка требовала за них выкуп. Большие деньги». «Начальник, денег пожалели? У меня нет денег, сами знаете». Джо потряс своей одеждой. «Ты, может, замолкнешь уже?» Антон не выдержал. «Ладно». Мужчина в черной одежде провел рукой около губ, изображая застегивание молнии. «Мы с трудом нашли деньги и отправили их на указанные похитителями реквизиты. Но нашу девочку не отпустили, они нас обманули. Вместо ребенка мы получили еще большую сумму в качестве выкупа». Александр Петрович взял в руку фотографию своей внучки. Продолжительная пауза повисла в кабинете. «Ты хочешь выйти на свободу?» Начальник тюрьмы смотрел на заключенного. «И как это будет?» Джо пристально смотрел на стоящего рядом с ними мужчину. «Я могу сделать так, чтобы ты вышел из тюрьмы. Тебя никто не будет искать какое-то время. Ты выйдешь из страны, спасешь мою внучку, и мы будем в расчете. Сможешь жить, где захочешь». «А что мне помешает просто взять и уехать, без дополнительного геморроя в виде спасения какой-то девки?» Мужчина в черной одежде знал, что начальник тюрьмы был далеко не дурак. «Ты поедешь не один. С тобой отправится один из моих подчиненных. Он и доставит Варю в Россию». Старик вернулся к себе в кресло. «Мне кажется, что вы немного переоцениваете мои способности». Джо откинулся на стуле. «А у меня больше нет другого выбора. Мои друзья сказали, что ничем хорошим это не закончится, и повлиять на местную мафию они вряд ли могут. Начальник положил фотографию внучки перед собой. Деньги, документы, оружие. Заключенный смотрел на начальника тюрьмы. «Все на тебе. У меня не осталось больше денег, и нарушать закон еще больше я не буду. С меня хватит отпустить тебя на свободу». Александр Петрович был не рад тому, что ему придется сделать. Мужчина в черной одежде закинул голову вверх. Он посмотрел в потолок. «Хорошо, я готов. Когда на свободу?» Голова Джо вернулась в нормальное положение. «Антон?» Начальник предоставил слово своему подчиненному. «Сегодня ночью после проверки камер за тобой приедет твой сопровождающий. Он выведет тебя в медпункт. Там ты переоденешься в нашу форму и спокойно покинешь тюрьму. А дальше? Я буду его нянькой? У него хотя бы загранпаспорт есть?» Заключенному план все больше и больше не нравился. «Нет, ты ему тоже сделаешь документы». Мужчина в деловом костюме начал ходить по кабинету. «А он предоставит тебе все данные, которые у нас есть». «Понятно, все на мне». Джо выдержал паузу. «Согласен. Спасем вашу внучку». Мужчина лежал в своей одиночной камере. За окном опустилась ночь. Шаги послышались в коридоре. Они медленно приближались. Звук клацания ключей о металлическую дверь. «Выходи!» Огромный двухметровый дядька показался в дверном проеме. По сравнению с ним заключенный казался дохляком. «Могли бы его отправить одного!» — прошептал себе под нос Джо, поднимаясь со своей койки. Наручники застегнулись за спиной мужчины. Он шел по коридору, каждый сантиметр которого был ему знаком. Решетки открывались одна за другой. Пустое помещение медпункта. «Давай шустрее, все там в пакете!» Громила указал на стол. «Конечно, конечно!» Джонни собирался злить своего сопровождающего до того момента, как покинет территорию тюрьмы. 3 минуты, и мужчина был в форме местной охраны. «Все, пошли!» Снова большое количество решеток открывалось перед двумя идущими рядом мужчинами. Дверь, ведущая на улицу. Джо был на свободе. «Только не говори, что у тебя нет машины!» Бывший заключенный посмотрел на громилу рядом. «Нет, пойдем пешком!» Прозвучал звук сигнализации, фары, стоящие вдалеке машины, мигнули. «Хорошая шутка!» Мужчина не стал ждать приглашения, он пошел прямо к автомобилю. Машина тронулась с места. «У тебя есть имя?» Джо смотрел на водителя. Его лицо не выражало никаких эмоций. «Эдуард!» — спокойным голосом произнес тот. «Отлично!» Пассажир сделал небольшую паузу, на его лице была улыбка. «Эдуард, одолжишь мне телефон? Нужно сделать звоночек». Посмотрев в бардачке, Александр Петрович подготовился. Мужчина наклонился вперед, небольшая лампочка загорелась на уровне его колен. В бардачке лежал кнопочный телефон и 2 красные купюры. «А говорил, что денег нет». С лица Джонни сходила улыбка. Бывший заключенный немного задумался. В его руке лежал телефон, и он пытался вспомнить нужный ему номер. Пошли гудки.
«Брат, здорово! Узнал?»
«Да-да, я. Ты работаешь?» «Замечательно. Я тебе сейчас смс-кой скину адрес. Пошли кого-нибудь из наших. Нужно сделать паспорт и загран. И денег пусть привезут». «Да, серьезно, вышел. Давай, жду». Мужчина сбросил вызов, еще несколько нажатий. «Дружище, нам сюда!» Джо показал водителю текст сообщения. «Что там?» Громила недоверчиво посмотрел на своего пассажира. «Расслабься, там моя хата!» Мужчина закрыл глаза. «Разбудишь, как приедем». Дорога до места назначения заняла несколько часов. На улице начало светать. «Приехали!» Водитель толкнул Джо в руку. Тот с трудом открыл свои глаза. Знакомая старенькая пятиэтажка находилась справа от машины. Чуть впереди стоял тонированный в ноль черный внедорожник. «Подожди тут, поговорю с ребятами». Пассажир посмотрел на своего сопровождающего, выходя из машины. Тот не стал возражать, связываться с бандитами ему не очень хотелось. На мужчине до сих пор была форма охраны тюрьмы. Он ее аккуратно поправил и медленно пошел к внедорожнику. Легкое постукивание в тонированное окно, дверь тут же открылась. Мужчина в футболке и шортах вышел из машины, все его руки были в татуировках.
«Джо, ты ли это? Че в таком прикиде?»
Пассажир внедорожника подергал своего друга за его одежду.
«Жека, все норм, можно сказать, откинулся».
Бывший заключенный кивнул в сторону своего сопровождающего.
«Видимо, лучше не спрашивать. Ладно, бери свою подружку, пойдем делать дела».
Мужчина крутил на пальце ключи от квартиры.
«Пойдем!»
Джо махнул рукой своему сопровождающему.
Трое мужчин зашли в квартиру. Запах старости и пыли наполнял помещение.
«Никто вообще сюда, что ли, не заходит?» Джо посмотрел на своего друга.
«А кому нужна эта рухлядь? Мы все давно в центре живем!»
Жека прошел в зал.
«Так, что вам именно надо?»
«Нам нужны документы, чтобы долететь до Венесуэлы. Сможешь сделать?» Мужчина хотел сесть на диван, но передумал. Там был огромный слой пыли.
«А что ты там забыл? Хочешь там поселиться?»
«Типа того».
«Окей, сделаем. Сейчас позову парней, отфоткают вас, и за 2 часика все вам склепаем».
«Что по деньгам?» Джо подошел к окну, оно с трудом открылось, поток свежего воздуха ворвался в комнату.
«Через границу вы все равно много не перевезете. Нарыло по 5000 рублей, чтобы не привлекать внимание погранцов».
Жека встал ближе к окну.
«У нас вообще есть знакомые там? Мне нужно будет раздобыть стволы».
«Есть там парочку наших туристов, тоже в отпуске там сидят. Я им просигналю, чтобы вас встретили».
«Спасибо, брат».
«Ладно, я тогда пошел». Мужчина в шортах обнял своего друга на прощание.
«Глядишь, еще свидимся».
Жека вышел из квартиры, вслед за ним пришли 2 худых парней. Один держал оборудование для фотографии, а другой ноутбук.
«Кому тут нужны были документы?»
Парень с ноутбуком улыбался до ушей. Еще солнце не поднялось в зенит, а стопка готовых документов уже лежала на пыльном столе. «Документы практически настоящие, но второй раз по ним полететь не получится, сами понимаете». Паренек доставал из сумки с ноутбуком толстый конверт.
«Тут деньги, Женек передал. Билеты я вам заказал, через 4 часа вылет. Не опоздайте. И шмотки смените».
Дверь в квартиру закрылась, 2 мужчин в форме стояли около стола с их новыми документами.
«Да, нам нужны новые шмотки».
Джо посмотрел на себя и на своего сопровождающего.
Глава 2. Венесуэла.
2 мужчин в черных деловых костюмах вошли в здание аэропорта.
«Друг, пока есть время, может, расскажешь мне, что там у вас за информация на этих похитителей?»
Джо шел рядом со своим сопровождающим. Багажа у них не было, только документы, телефон и деньги.
«На самом деле рассказывать особо нечего. Мы знаем только название группировки и их криптовалютный счет». На лице Эдуарда читалась безнадежность.
«Не густо. Ладно, разберемся на месте». Мужчина осмотрелся.
«Надо сходить отлить. Я точно не дотерплю до самолета».
«Да, здравая мысль. Мне тоже захотелось». Громила заметил нужный указатель.
«Кстати, я что хотел узнать? Как тебе после тюрьмы на свободе? Все кажется непривычным?»
«Ну так, немного. Некоторые фразочки мне не совсем понятны, а в целом ничего не изменилось».
Джо немного ускорил шаг.
В туалете было не очень много людей.
«Я в кабинку. Не очень люблю писсуары».
Мужчина кивнул своему сопровождающему по направлению своего движения.
«Хорошо, я подожду тут».
Громила стоял прямо за дверью кабинки, ожидая, когда его подопечный наконец-то справится со своими делами. Ждать не пришлось слишком долго. Замок щелкнул, дверца слегка заскрипела.
«А ты не торопил?»
Эдуард повернул свою голову назад, чтобы видеть своего собеседника. Быстрый и сильный удар, Громила пошатнулся.
«Так, сюда, аккуратненько».
Джо подхватил своего сопровождающего несколько шагов назад. Больших размеров мужчина оказался на унитазе, он был в полной отключке.
«Это тебе не понадобится». Мужчина забрал документы и деньги своей жертвы.
Дверца кабинки закрылась. Бывший заключенный вышел из туалета. Документы сопровождающего отправились в ближайшую урну вместе с телефоном, а деньги пополнили запасы. Венесуэла, так Венесуэла. Самолет улетел без одного пассажира. Аэропорт имени Симона Боливара. Джо уже ждали. Трое мужчин стояли около здоровенного белого внедорожника.
«Брат, какими судьбами к нам? Когда Жека сказал, я не поверил. Тебя же посадили вроде по максимуму».
Мужчина в шлепанцах на носок стоял перед только что прилетевшим туристом.
«Вован, здорово!»
Джо приобнял своего старого товарища, похлопав его по спине.
«Я думал, что ты тоже где-то сидишь».
«Парни, знакомьтесь, это Джо. Он просто легенда. Наш шеф его уникумом называл. Знаете почему? Он со снайперки работал и в дом мог зайти, что никто не услышит». Вован нахваливал друга своим подчиненным.
«Может, поедем? Тут что-то у вас совсем жарко».
Мужчина в черном костюме уже совсем вспотел.
«Конечно, ты бы еще шубу напялил. Привыкай. Это тебе не родина. У нас холодно не бывает».
Двое парней сели на переднее сиденье, а Вован с Джо заняли место сзади. На сиденьях лежало два пистолета, под ногами старые укороченные калаши.
«И вы так ездите?»
Турист кивнул своему другу на автоматы.
«Брат, привыкнешь. Тут так принято».
«Ты хоть как тут живешь? Чем занимаешься?»
Джо смотрел на своего старого знакомого, и по нему было видно, что он не бедствовал.
«Хорошо живу. Лучше, чем местные, по крайней мере. Занимаюсь все тем же, что и раньше. Тут работы не меньше, чем у нас на родине.
Всем нужны хорошие стрелки, которые не задают лишние вопросы. Надеюсь, ты не разучился стрелять?»
«Хочешь работу предложить?» Турист улыбался.
«Да, брат, есть парочка идей, чем тебя занять тут. Но это не сегодня. Сегодня отдыхаем. Покажу, как развлекаются местные люди».
Вован был очень рад встретить своего друга.
«Мне бы сначала пожрать, кости свои кинуть куда-нибудь, душ там и все в этом духе».
Действительно, как Джо вышел из тюрьмы, у него не было особой возможности расслабиться и насладиться свободой.
«Все будет, дружище, подожди. В город заедем, и все будет».
Внедорожник въехал в полноценную городскую застройку.
«Парни, остановитесь где-нибудь, мой друг хочет попробовать местной еды».
Вован обратился к двум мужчинам, едущим впереди. Не прошло и двух минут, как машина припарковалась около какого-то небольшого заведения. Друзья остались наедине.
«Брат, сможешь кое-что для меня узнать?»
Джо обратился к сидящему рядом мужчине.
«Конечно, без проблем. Что тебе нужно?»
«Я тут слышал, что какие-то местные ребятки кинули нашу шишку на выкуп внучке. Сможешь узнать, кто это? Может, мы сможем тоже что-нибудь поиметь с этого?»
Турист сделал вид, что детали ему были неизвестны.
«Правда? Интересно. Очень даже интересно. Разузнаю».
Вована очень заинтересовала эта история. Он был любителем легких денег. Двое подручных вернулись в машину. Один держал два стаканчика с какой-то коричневой жидкостью, окутывающей кусочки льда и ломтики лайма, другой — полноценную тарелку с непонятными бледными лепешками.
«Брат, мы теперь так питаемся?»
Джо смотрел на своего друга, улыбаясь.
«Ты сначала попробуй, а потом вороти нос».
В голосе Вована слышалась обида. «Так, смотри, это арепа, лепешка такая с начинкой». Мужчина протянул другу странный оладушек. «А это местный домашний лимонад из тростника и лайма. Сладкий, но ты же не на диете?»
«Все нормально, я 7 лет сидел на диете. Можно и побаловать себя».
Джо взял еду в руки. Машина тронулась с места. Через 5 минут от еды не осталось и следа.
«Да, брат, совсем забыл. Тебе прямо сейчас что-то нужно? Связь, деньги?»
Вован медленно попивал свой лимонадик.
«Деньги у меня есть, но вот размен бы не помешал. Думаю, местные купюры по 100 баксов не оценят».
Трое мужчин, сидевшие в машине, засмеялись.
Брат, тут таких денег местные люди, может, за всю жизнь не видели.